хорошо.
Сегодня у нас будет, по-видимому, как планируется последнее занятие из цикла «Бетахон». И речь пойдет про бетахон, усилия, необходимые для заработка денег. Мы живем в мире, когда, как известно, ман с неба не падает, и люди работают, и много работают. Вот сегодня мы будем смотреть, как это, сколько человек должен работать. Кажется так, что если он больше работает, он больше получает денег, и значит, у него будет и достаток домашний больше, положение в обществе будет более высокое. Так ли это на самом деле? Действительно ли от усилий человека это зависит? И какие-то другие факторы примешиваются? Вот про это пойдет речь. И будет много разных мнений. Людям придется выбирать, с какого придерживаются. Потому что комментаторы расходятся во мнении. Не так, что вот одна дорога ведет к коммунизму. Все немножко сложнее в жизни. Начнем с Михаила Сишурина. Так, Рамхаль пишет про Мидус Хасидус, то есть это высокий уровень служения Творцу. И он пишет факторы, которые способствуют этому, а потом говорит о факторах, которые, наоборот, удаляют от этого. И вот он пишет следующее. Удаляющее же от благочестия, то есть от Хасидус, это хлопоты и заботы. И когда разум озабочен и замучен своими заботами и делами, он не может обратиться к наблюдению. А без наблюдения человек не добудет хасидус, даже если он уже достиг его. Хлопоты гнетут разум и замутняют его, не давая укрепиться в Иерусалим и Ах вашим. Значит, вот первая идея, которую Рамхаль высказал здесь. То, к чему, в общем, все люди привыкли. Считают это нормой. Забота о жизни. На самом деле, это ущерб для духовности. И даже если человек достигнул уровня хасидус, если жизнь повернулась так, что он снова вот вовлечен в эти хлопоты и заботы, и не имеет возможности к наблюдению, к анализу, что Рамхаль пишет до этого, тогда он теряет свой уровень хасидус. Но о чем человек заботится, в чем его хлопоты? Большая часть хлопота направлена на пропитание, оплачивать счета, детей в школу посылать и так далее. Мы живем действительно в ситуации в мире, когда мир резко встал против духовности человека. Это не просто слова, это жизнь. Мы к этому привыкли, считаем это нормой. Но это результат определенных вещей, которые в мире случились. Вот перед чем мы сейчас стоим. Дальше. Я не все подряд читаю, пропускаю кое-что. Но Рамхаль продолжает. Но уберечь человека и спасти его от факторов, удаляющих хасидус, сможет бетахон. Тут возникает бетахон, который может справиться с этой проблемой хлопот. А это значит, что человек должен полностью возложить свои надежды на Всевышнего. Ибо он должен знать, что не может так быть, что человеку не доставало бы того, что ему отмерено. Значит, человек трудится, много трудится. И он полагает, что результат этих трудов та жизнь, которую он собирается здесь вести в этом мире. Рамхал дает какую-то новую идею. Нечто ему отмерено уже. И, как он пишет, он должен знать, что не может так быть, чтобы человеку не доставало того, что ему отмерено. То есть то, что ему отмерено, он получит. За это он не должен беспокоиться. Тут появляется новый момент. Есть по мнению этого комментатора, есть какая-то вещь в мире, которая человеку уже дана, и он ее получит. Что бы ни случилось, он ее получит. Откуда мы это видим? Рамхаль приносит гемору, приводит гемору Бе. Как сказали мудрецы, приводит гемору, все доходы человека отмерены ему от Рош ха-Шана и до Йом Кипура. Ну, это вещь известная. Именно в такой формулировке, как сейчас я и прочел. Я специально прочел по-русски. На самом деле, в тексте Рамхаль написано по-другому. Читаю, как там написано. Он, собственно, цитирует Гемору. Гемора говорит такое. «Унизейноусов шел одам, кацувим лоу, мирош ха-Шана» и так далее. Речь идет не о доходах, не зайноусов. И обычно в Геморе, обычное понимание этого, это тот минимум, который человеку необходим. Например, муж уезжает в командировку в другую страну, я из Гемора привожу выдержку, он должен оставить жене то, что ей необходимо для пропитания. Дом, чтобы поддерживался, вот такие вещи. Это не то, что доход, который человек имеет. В других местах Гемора использует этот термин именно в таком вот смысле. По-английски это называется living. Ну, не то, что living, нет, там больше.
Livelihood.
Livelihood, что-то в этом роде, да. То есть то, что необходимо человеку, чтобы нормально существовать. Не может быть, что это отмерено с Рош ха-Шана. Ну, и поскольку это отмерено каждому человеку, то решается по определенному расчету сверху то, что должен получить. Это не значит, что каждому гарантируется вот нормальное материальное существование, что если они им тоже бедняки. Это предусмотрено Торой. Тем не менее, есть какая-то сумма, которая отмерена. Дальше Рамхаль приводит другую Гемору Юма, которая говорит, человек не может даже на волос дотронуться до уготованного другому. Иными словами, то, что тебе положено, другой у тебя не отнимет этого. Такую идею Гемора приводит. Как это понимать? Ну, как Рамхаль понимает, вот то, что уготовано, то уже не будет отнято. А как же человек могут ограбить? Или еще что-то в этом роде.
Не могут.
Ну, конечно, не могут. Посмотрите, что происходит. Не грабят, что ли? Но идея, по-видимому, в том, что хорошо, он заработал миллион. 900 тысяч могут отнять от него. Но если ему заранее было уготовано вот 100 тысяч, это уже будет неколебимо. Ну, 100 тысяч много для еды. Так я перебрал. Значит, это сколько положено? Вот этого уже не отнимут. Если отнимут, значит, бьет с другой стороны. Вот это он не потеряет. Другой человек не сможет в это вмешаться. Ну, бывает, что вмешивается не только человек. Например, финансовый кризис. Про это Рамхаль не пишет уже. Так слышится, что Гемора про это не пишет. То есть бывают обстоятельства, когда человек таки может потеряться. Может быть. Но другой от него уже не отнимет. Так здесь написано. Дальше Рамхаль продолжает. Я сейчас буду уже переводить сам с листа. «Уквар хоя аодам йохал лехьоус йошев». И вот уже, поскольку есть этот гейзер, никто не отнимет Рош ха-Шана, которая была принята, он мог бы сидеть и ничего не делать. Йошев и боту. Гейзера хайсо мискаемус. Гейзера, которая отмерена вот у Рош ха-Шана, обстояла. Действительно, если так уж все предусмотрено, почему бы так не сделать? Кому-то надо ездить на работу, там чинить зубы кому-то, еще что-то. Зачем это все? Есть гизера, сиди и все. Это каша, которую Рамхаль ставит, и отвечает на нее. Им ложе кодом акнас, лаколбаной одом. Если бы уже не предшествовал к нас наказание для всех людей. А что за наказание? Работа на КНАС наказание. Ну, значит, это что-то уж очень такое. Это КНАС, который мы имеем. И когда это произошло? А вот он приводит пасук. Бе-эйзе сапеха тоехал лехм. Пасук из Хумиш. Наш. Адам, когда сделал авейру, хет, он получил эту плолу. Будешь есть хлеб, то есть зарабатывать в поте лица. Это тоже гезерия, которая сделана, как там пишет, на всех людей изначально. Вот получается две вещи в мире. В Рош ха-Шана идет гезерия, это одна. И вторая гезерия, вот та, которая была спущена в тот момент. Что же это происходит? Уже нельзя сидеть просто так и ждать, что, значит, тебе пришло, было декларировано Рош ха-Шана. Надо работать, что такая гезейра. Если не будешь работать, не получишь. Эти две вещи работают вместе. Вот что пока получается. И поэтому обязан Хаев Одам Хиштадель трудиться, обязан человек трудиться. Эйза Хиштадлус, какое ты усилие он должен делать для своей зарплаты? Какое Рамхал не объясняет. Но какое он должен делать? Шекейн, потому что так, Гозер, Амелах Эльон, что должен работать. Это похоже на как бы налог, который человек платит. Каждый из людей. То есть эта работа, она условие получения тех денег, которые сверху спущены. Рош ха-Шана. Это условие. Как вот налог. Трат платит, я получаю деньги, я должен платить с него налог. И от него нельзя освободиться. Так, опять я пропускаю некоторые вещи, которые он пишет. Ага. Ах, ло... Так, теперь он пишет вот такую интересную идею, которую надо понять, она непростая для понимания. Он пишет, что не усилия хухамовилу, не усилия помогают, не те усилия, которые человек делает, помогают, только эти усилия мухрах необходимы. Имеется в виду, что не то, что человек трудится, это помогает действительно получить вот то, что с неба, а эти просто усилия необходимы. Это место на самом деле трудно понять, потому что, значит, необходимо. Из них не получишь мухрах, необходимо. Причина как бы слышит от него не в этом, вот в той гезейре, в той Рош ха-Шана. Это просто необходимо. Она не помогает. Как так она не помогает? Конечно, помогает. Что он имеет в виду здесь? Он говорит, что это условие для того, чтобы заработать себе деньги. Как налог заплатить. В конце концов, без этого условия не обойтись. Без этой причины человек трудится не обойтись. Там не разница, была гезейра Рош ха-Шана или нет. Все равно надо трудиться. В чем разница вот здесь? Что он здесь нам говорит? Причина не помогает не то, что трудишься, а только это необходимо для тебя трудиться. То, что тебе уготовано, ты получишь. Он здесь имеет в виду, что он этим хочет сказать. Все равно надо трудиться. Объяснение вот какое. Если я знаю, такое-то количество денег мне придет в этом году. Ну, я не знаю сколько, но какое-то вот необходимое, оно придет. Тогда, чтобы получить эти деньги, я начинаю думать... Ага, я должен работать. Ну, какую работу пойти? Я могу пойти на работу, которая берет 10 часов в день, а могу на 3 часа в день пойти. Потому что на самом деле тот минимум, который... Ну, минимум я заранее говорю, он говорит про минимум. То, что уготовано, то я получу. Я должен работать. Так зачем много работать? Чтобы получить то количество денег, которое мне уготовано. Вот в этом разница. Это принципиальная разница для позиции жизни в человеке. Человеку. Если человек, обратимся к контексту, в котором Рамхаль говорит это все. Человек заботиться должен о своей духовности. Заботы снимают это. Так не надо этого, уж много забот. Тебе что-то уготовано, чтобы вот это получить, не обязательно много хлопот иметь в мире, в жизни своей. Хлопоты должны, это такое условие, чтобы это получить. И вот я должен выбрать. На кого я должен учиться? Скажем, я должен учиться на врача в Америке. Надо учиться, это много лет и очень тяжело. Зачем? Я знаю, что в этом году мне какая-то сумма будет. Я на нее проживу. Зачем мне гробить свою жизнь на все эти вещи? Становиться доктором или юристом, или еще что-то в этом роде. Я пойду спокойно пасти овец, как Яков Авину делал, и все. И думать при этом еще про высокие вещи.
Для души. Так? Мало лучше для души.
Вот. И что там разница нахмина? О том, что есть на самом деле две вещи. Гезейра, которая была, а то, что я делаю, это условие получения этих денег. Я могу делать поменьше, все равно те же денег получу. Шрамхаль опирается в этом в этих словах на Гемору. Которая говорит, что вот это то, что уготовано, оно уготовано. Давайте сейчас разберем эту гемору. Мы как к ней обращались, сейчас делаем более внимательно. И мы сейчас должны изучить внимательно гемору. Мы будем ее учить согласно Раши. Посмотрим, как он это объясняет. И посмотрим, как это согласуется с другими мнениями. Что не все будут с ним согласны. И, значит, не все будут согласны с тем, что здесь Рамхаль написал, то, что мы изучили. Гемора говорит следующее. Пол мизоиносов шел одам, будем условно называть пропитание, человека, кацуем лоу мирошашана вят Йом-Кипур. Они определяются человеку от Рошашаны до Йом-Кипур, то есть на год. Хуц, за исключением расходов на шаббас, на Йом-Товим и за исключением расходов, связанных с обучением детей Торе. Так, значит, вот в геморе сделана разница. Первое, расходы обычные, пропитание мизоносов, и то, что связано с шаббас, янтов и обучением детей Торе. Ну, гемора будет продолжать, но сначала посмотрим, как Раши это объясняет, этот момент. Все, значит, все пропитание человеку, Раша объясняет, все, что предстоит ему заработать в году, видите, Раша пишет заработать, это надо работать, шеехье низу мешом, что он оттуда будет кормиться, значит, коцов определено ему, фиксировано ему, ках и ках, столько-то и столько-то, он заработает в этом году. Значит, о чем Раша здесь пишет? Здесь не пишется просто, сколько денег он может заработать в этом году. Раша подчеркивает здесь слово, вот это шеехье низун мишом, что он низун должен язык пропитания. И если Раша это написал про пропитание, значит, он имеет в виду, что не вообще сколько человек заработать может в этом году, а сколько ему нужно для пропитания. Вот это первый, главный момент. С чем далеко не все комментаторы будут согласны. Некоторые понимают эту гемору так, что вот то, что он заработает в этом году, и вот опять прибыль ревах, она вот и с Рошашана уже предусмотрена. Но Раша пишет про пропитание. Ну, имеется в виду не только, так сказать, хлеб, имеется в виду оплата счетов, все необходимые вещи. Это обычное понимание вот этого термина мизоносов в геморе. Поэтому он и объясняет так, не от себя он это объясняет. Так, теперь что касается шабосов. Шаббас, ямтов. Раша объясняет так. Они, то есть шаббас, ямтов, лоу-поскулу, они не зафиксированы ему. Ма иш эштайр, что он заработает для своих нужд. Только это будет приходить маши рогил, то, к чему он, так сказать, привык по этим расходам. А это будет найдено ему. Лешо ола лахаршо. Сейчас или потом как-то случится, что это к нему придет. Начинает здесь Раша делать разницу, что та сумма, которая фиксирована на пропитание, это отдельное число, что, собственно, гемора говорит. А есть какая-то причина, почему это число не включает в себя то, те расходы, которые на шаббас, ямтов и обучение детей Торе. Почему-то не включает. Гемора не объясняет вроде почему. И Раши пока не объясняет почему. Вопрос открытый. Но видно, что эти расходы не включены в то число. Откуда, а как их оплачивать? Как-то случится. Может, тоже заработает, может, еще как-то придет. Но это будет как-то. И дальше, значит, продолжаем читать гемору. Что если он, это вот пишется про шаббас, ямтов и обучение цей Торе, то если он убавляет, то убавляют ему. Если он прибавляет, то прибавляют ему. Вот оказывается, в чем дело. Человек может потратить больше на шаббас, на ямтов, на обучение сына Торе. Тогда ему будет прибавлено. Он не должен беспокоиться за это. Или наоборот, он будет скраденным в этом месте. Тогда и сверху будет, так сказать, спущено, уменьшено это в соответствии с его потребностью. Ну, если так подумать, то действительно вот это прибавление, убавление, это зависит от человека, это его бехира, выбор. Он может послать сына учиться в Ешиву, где надо платить много денег или мало денег, сэкономить на учебе. Он может пригласить себе 10 гостей или вообще остаться без гостей на шаббас. Это от него зависит. Если мы говорим о вот пропитании, ну, тут что значит от него зависит? Надо покушать, надо оплатить свет, газ и прочее. Это уже от него не зависит. Это не вопрос выбора. Есть определенный такой стандарт, на котором он живет. Вот эти вопросы, они уже тут включены в выбор. Поэтому это число не запрогнозировано изначально. А как будет? Случится. По линии поведения человека. От него это будет зависеть. Вот этого разделения. Но Гемора продолжает. Идея сама по себе, согласитесь, очень странная. В Рош ха-Шана решается то, что вот сколько человек, значит, вот столько ему отводится, вот отмеренное число, он это будет иметься. Если бы не это Гемора, если кто-то придумал бы такое? Навряд ли. И вот вопрос, откуда это взялось? Гемора сейчас будет объяснять, откуда взялась эта идея, что в Рош ха-Шану действительно решается отмерен человеку, сколько вот он будет иметь в этом году на пропитание, согласно Раши. Сейчас откуда это взялось? Давайте смотреть. Ом Раби Авоху, сказал Раби Авоху, Майкро, из какого пасук мы это видим? И отвечает, он приводит пасук из Таилим. Тику бахойдыш шойфер, бакесе льем хагейну. Протрубите в Хойдыш, это Рош Хойдыш, имеется новый месяц, шойфер, назначенное для Йом Хагейну, для дня нашего праздника. Ну, в принципе, мы знаем, в какой Рош Хойдыш трубят шафар. Это Рош ха-Шана. Так вот, из этого пасук что-то видно уже. Я ничего не вижу. Значит, Раби Авоху продолжает. Эйзуху хак, про какой праздник идет речь? Шехахойдыш, что месяц значит, скрыт в нем. Нехас это лошен скрытие. Кису скрыться. Вот это Рош ха-Шана. Ну, Раша объясняет, почему именно Рош ха-Шана, мы уже поняли. Не так, как Раша объясняет, более простое, просто шафар, значит Рош ха-Шана. Раша объясняет по-другому. Нам это сейчас я не хочу в это входить. Раби Авоху продолжает. Ну хорошо, есть этот пасук. Ну и что? Где здесь сказано про пропитание? Ничего не сказано. Давайте посмотрим на следующий пасук. Что он говорит? Иксиф написано. Ки хоук лейсроил ху мишпат лелуке Яаков. Потому что это закон для Исроил и закон для Бога Якова. Про какой хок, про какой закон идет речь? Пасук не говорит про какой закон. Я спрашиваю себя, про какой закон здесь идет речь? Рош ха-Шана, мы только что видели предыдущий пасук. Следующий пасук говорит про какой-то закон, хок. Какой-то закон в Рош ха-Шана появляется. Вопрос какой? Так вот, чтобы ответить на этот вопрос. Да, так, значит, май машма, Раби Авоху говорит, что это как раз закон тот, про который я говорил. Который Гемор говорит о том, что вот про пропитание, этот закон. А откуда мы знаем, что про пропитание здесь именно этот закон? Мало ли какой еще закон? Вот откуда мы знаем. Этот лошен, это слово хок, используется для мизонии, для пропитания. Откуда мы это знаем? И он приводит пасук из Берейшис. Сейчас прочтем этот пасук. Это история, когда Йосеф стал уже во главе государства, второй после Паро, и, значит, был голод, египтяне продавали скот, потом землю продавали. И пасук здесь говорит, так, сейчас, секунду. Так, ну, по-видимому, пасук вскрылся. Сейчас еще раз. Чем, я тебе скажу, пасук говорит про хок, который был для Каханим, священнослужителей земли египетской, и от них земля не ушла. они вот имели от Паро этот хок, то они будут иметь свою долю. И она никуда не уйдет. Вот это, когда вот это пропитание, Раши объясняет, что здесь именно имеется в виду, этот хок, порция хлеба на день, он говорит. И вот эта порция хлеба на день, она была фиксирована по закону Паро, царя, и это никуда не могло деться. Вот Раби Авуха приводит этот хок, как лошен мизойнос, пропитание. И когда говорится про Рош ха-Шана, имеется в виду вот именно это пропитание. Так мы это видим из псуки. Еще что мы здесь видим, что речь идет не о том, сколько человек может заработать в течение года, а то, что ему необходимо для пропитания. Вот и все. У него в течение этого дня, и следующего дня, и другого дня, и третьего, и пятого, и десятого, в течение всей его жизни, как он служитель, было пропитание. Вот о чем идет речь. Это, основываясь на этой геморе, мы знаем этот закон о том, что человек гарантируется в Рош ха-Шану какое-то число. Но я уже говорил, что не все комментаторы так учат эту гемору, и некоторые понимают ее по-другому. А именно, Хофец Хаим в Мишне Брура пишет следующее. Значит, он приводит, он объясняет здесь, почему Хохоим установили в утренней молитве, и некоторые это говорят, паршу про ман, карбонот, ман, в чем здесь польза. Вот он про это гемора говорит, он приводит это как в своей Галахе, и там сказано, что в Йом ман был только на день, и надо было собирать только на день. Эту паршу хорошо повторять каждый день утром. Так он вот в этот момент идет, и он объясняет, для чего это надо повторять. Чтобы люди верили Иману, что все пропитание его приходит в Ихашгоха Пратит. По персональному наблюдению сверху. Вот для этого надо повторять. Человек имел эмуну в это. Так же, как ман шел там каждый день, так и вот человек, когда повторяет, у него будет эмуна складываться в том, что его пропитание имеет персональное наблюдение сверху. И написано в пасук, увеличивающий тем, кто собирали много этот ман, у них не было избытка, много собирает, а избытка нет. И тот, кто мало собирает, он не имел недостатка. Это примерно цитата из пасук, из Хумаш. То есть, там было сказано, что собирать надо только столько, мерить амэром этим, качтам амэром. Вот ни больше, ни меньше. Так вот здесь Хофец Хаим интерпретирует эту фразу о том, что тот, кто собирал больше, много собирал, у него семья была больше, он больше собирал, он не имел избытка. Тот, кто собирал меньше, он не имел недостатка. Вот Хофец Хаим эти слова выносит из контекста и объясняет, чему они на самом деле здесь учат, не применительно уже к этому ману. Чему они учат? Ты будешь больше работать, а у тебя избытка не будет. Меньше будешь работать, у тебя не будет недостатка. Да? Он берет эти слова из контекста и тогда говорит свою эту фразу. Это учит нас тому, что «Эйн рибу хахиштадлус моил миума» – избыток усилия ни к чему не приводит. Не получишь больше. Рамхаль про это не писал точно. Он, я уверен, что так не считает. Почему я в этом уверен? Если он на самом деле так считал, и он пишет про эти заботы, про усилия, он бы должен был сказать, что ты работаешь в поте лица 10 часов. Все равно у тебя отмерено в Рош ха-Шана, то это число получишь, ничего больше. Он совсем другой говорит. Говорит про то, что отмерено. Вот то ты получишь. Поэтому не надо трудиться очень много. И то, насколько-то надо трудиться, чтобы это получить. Но здесь другая идея. Совсем другая. Сколько бы больше будешь трудиться, число отмерено, избытка у тебя не будет, по сравнению с тем, что отмерено. Это новая идея. По-моему, не как в Раши. Раши тоже по-другому учит. И дальше Хофец Хаим приводит Гемору из Иерушалми, Брахот из Иерушалми, который говорит следующее. Каждый, который повторяет эту паршу про ман, муфтахлоу, он может быть уверенным, что не будет у него убавления мизайносов в его пропитании. Ну хорошо, если человек не повторяет, есть возможность, что будет убавление, выходит. Так? Это вроде никак вот считается, что ты не работал, у тебя будет уже вот определенное число заказов. Вроде наоборот получается. И Мора там говорит о том, что если ты произносишь эту паршу каждый раз, это тебе будет гарантировано. У тебя пропитание не будет убавлено. В принципе, оно может быть убавлено, так я слышу отсюда. А это определенная охрана для вот этого, чтобы не было убавлено. Тогда возникает вопрос, как согласовать это вот с той геморрой, которую мы только что сейчас изучали про Зеру Рошашина. Вроде противоречия, если число фиксировано, и гемора йома говорит, что никогда человек не отнимет от себя. Как же это понимается? Ставится в зависимость от парши, ман. Здесь могут быть разные объяснения. Одно объяснение, скажем, может быть такое. Вот ты имеешь какое-то пропитание. Оно тебе нужно. И дальше вот приходит Рош ха-Шана и решается, что ты будешь иметь на следующий год. Может быть, меньше тебя отмерят. Такое возможно. Но вот если ты имеешь это, произносишь эту паршу пропитания, параман, извиняюсь, тогда, хотя если у тебя и были какие-то там, скажем, грехи или еще что-то, какие-то причины, по которым могли срезать твой доход на следующий год, необходимый тебе, примут внимание, что ты читаешь эту паршу. Это будет фактор, который охраняет тебя. Вот так это можно понимать. Или просто бывает такое, что есть гезера, но потом вмешиваются какие-то обстоятельства, гезера меняется. Такие обстоятельства разные. Может, голод вдруг возник. Или еще что-то. И вроде должно быть, гезера может быть изменена. Тем не менее, это будет тебе охрана. Или, хорошо, то, что тебе, другое объяснение. Вот у Рошана была гезера о том, что ты получишь вот эту сумму, это тебе необходимо для пропитания. Нет, третье я снимаю, тут он правильно. Так, хорошо. Значит, вот мы видим объяснение, которое дал Хофец Хаим на эту гемору, его точка зрения иная. Посмотрим, как эту же самую гемору, эту самую Инин Проман комментирует Рабейну Бахья. Он объясняет это по-другому. Он приводит мнение Раби Лезер, по-видимому, из геморы, и он пишет следующее. Тот, который, у которого есть что кушать сегодня, и он говорит, «Ма оэхэлэ мохор», «Что я буду кушать завтра?» Это человек, у которого маленькая эмуна. Это вот так он объясняет этот пасук про ман, что он давалось только на день. Действительно, давалось на день. А что будет завтра? Будет ман снова или не будет? Не беспокойся. А я беспокоюсь. Сегодня я имею, а будет ли завтра? Если я беспокоюсь, у меня маленькая эмуна. Вот что мы учим из того пасук, как говорит Рабейну Бахай. Это другой способ объяснения, не как у Хофец Хаим. И он продолжает, в чем сам Рабейну Бахай объясняет уже сейчас Бахай. Бир дворов, объяснение этих слов. Тот, который вот так говорит про себя, но он показывает про себя, что нет у него битахон, только в то, что он видит в своей руке. И поэтому у него короткая эмуна. Эмуна, икра эмуна в том, что человек верит в то, чего нет. Так, эмуна, значит, я не имею это, но я это верю. Я верю в Бога, я не вижу, но я верю в Него. Эмуна, если перед тобой это не вопрос эмуна. То, что я сегодня имею, если я не верю, что я, значит, буду иметь завтра тоже, значит, это уже изъян в эмуне. И он как бы не опирается на Рахамим, на Хесед, который Творец имеет, Значит, давайте проанализируем, что здесь говорится. Значит, он имеет сегодня, и если он не верит, что будет завтра тоже у него, это уже короткая муна. Рав Мойше Файнштейн зацал, когда писал про алоху, связанную с шутфа, с изучением Торы, это вот концепция Эсох и Зевулун, что один работает и поддерживает учебу другого, он объяснял это Нине, он писал такое, он писал про бетахон там, и говорит, что несмотря на бетахон, человек обязан подумать о своем заработке не только на сегодняшний или на месяц вперед, а на побольше, на год по крайней мере. Это его обязанность. Вроде так получается, потому что мы сейчас почти это у него короткая муна. На самом деле нет противоречия. Значит, здесь было сказано следующее. Вот человек имеет что-то сегодня. Здесь не сказано, что он не должен заботиться про завтрашний день. Здесь говорится, что если он не верит, что вот это пропитание у него будет, это уже изъян в иммуне. Значит, не верит. Он начинает сходить с ума. А что будет завтра? А я не получу уже. Это вот изъян в иммуне. Этого никак не освобождает того, чтобы с спокойной головой, с холодной головой пойти и подумать, а вообще надо подумать про заработок. Это не противоречит одно другому. Эта концепция про ман, она учит только лишь бетахон и муни о том, что будет пропитание. Так или иначе оно придет. Это не освобождает человека, а забудь о питании. Сколько цели нет. Теперь какова концепция самого Рабейну Бахай про эти усилия, связанные с парносом, с заработком и бетохом. У него концепция такая. Он приводит пример сначала с крестьянином, с фермером, кто работает на земле. Он обрабатывает землю, значит, пахота, засев, прополка урожая, все, что нужно для того, чтобы урожай вырастить. Но он только должен понимать, что не все в его руках. А вдруг саранча налетит, а вдруг засуха будет, а вдруг там враги придут, а вдруг кто-то подожжет поле. Мало ли что случится. Есть мои усилия, но есть еще то, что вот может случиться. И это я так говорю, что может случиться. Но Рабейну Бахай говорит, что Акодыш Борох управляет миром. От него зависит, вырастет урожай или нет. Значит, и вот это, он говорит, должно быть в любой профессии. Ремесленник или там торговец, что угодно. Он должен понимать, что с одной стороны это его усилия. Но с другой стороны есть тот, который правит миром. И будет из твоих усилий что-то или не выйдет ничего. Это от него на самом деле зависит, не от тебя. Вот его концепция. И не думай, он говорит так, что именно твоя причина, вот то, что ты поработал, она и создает тебе этот достаток. Не в этом дело. Решается там наверху. И вот как они решат, столько и будет. Если ты думаешь, что твоя работа – это как раз причина твоего достатка, ты глубоко заблуждаешься. Это не так. Здесь, с одной стороны, похоже на то, что Рамхаль говорил, с одной стороны, что есть как бы две вещи. С одной стороны, вот то, что сверху спускается, хотя он и не пишет про Рошашану, но таким-то образом спускается. И с другой стороны, есть вот свои усилия. И Рамхаль тоже говорил, что в принципе все зависит от того, что декларировано сверху. В этом, так сказать, схожесть. На чем основана эта концепция? Рабейну Бахай тоже не пишет о том, что вот много будешь работать, результат будет тот же. Он этого не говорит, не как Хафец Хаим. Он говорит то, что ты открыл свой бизнес новый, и тебе может показаться, что вот твои усилия действительно дали тебе этот результат, и поэтому надо увеличить этот бизнес. Это причина, вот то, что ты вот так работаешь, она тебе помогает, увеличивает это, получишь еще больше, еще больше, еще больше. Это заблуждение. А Кодыш Борух, он говорит, изначально решил, что твой бизнес будет иметь успех. И поэтому он имеет успех. А если бы он решил наверху, что твой бизнес не будет иметь успех, так это бы, вот как ты стараешься, это ничего не дало. На самом деле здесь вот эта концепция о том, что Мы делаем то, что перед нашими глазами. Но мы не знаем всех факторов, которые влияют на то, что происходит. А может быть, вот я открыл новый бизнес. А другой человек тоже хотел открыть этот же самый бизнес. Он был более успешен в этом, чем я. Но так случилось, что по какой-то причине у него не получилось это. А я не знаю, по какой причине. А вдруг сверху, а может, сверху мешались. Мы должны хорошо понимать, что вот в наших начинаниях, какие бы они ни были, хорошие, плохие, есть еще факторы, которые влияют. Ситрах, она никогда не спит. Человек спит. А коехра не спит. И он может возникнуть 10, если ему дать возможность, возникнуть 10 препятствий на пути твоего хорошего начинания. Если тебе все-таки удалось добраться до конца, преодолев все эти препятствия, которые ты, некоторые из них 3 видел, а 7 просто не замечал, не знал про них. Это вот то, что в мире происходит. И нельзя считать, что ты этого достиг. Есть невидимый мир, который тоже свои законы. И как пишет Рабейну Бахай, значит, Хакодыш Борух вмешивается в это. И от него все зависит. Это правильная позиция человека, он считает. После этого вот того, что достиг, ты должен понимать, что это на самом деле хорошо, что так случилось. Брух Ашем. Все-таки получилось это. Как ни странно. Вот правильная позиция человека. Проблемы некоторые с этим объяснением. Проблема, на мой взгляд, вот какая. Известно, мы изучали раньше, когда говорили про Шкаха, Протит, Калит, Протит, что вот этого персонального наблюдения сверху достаются единицы. Мало людей. И, по-моему, если я правильно помню, сам Рабин Бахай также считает. Но здесь он почему-то меняет свою точку зрения. Очевидно, он полагает, что вопрос заработок денег, он иной. Я не знаю, на чем он основывается. Основал, понятия не имею. Но, видно, он так считает. На одном из предыдущих занятий мы учили комментаторов, Рамбо в частности, который говорил о том, и Кузари так, кстати, считает, который говорил о том, что есть вещи, в которые Всевышний сам вмешивается персонально, а есть вещи, в которые он как бы тоже участвует, но не персональным вмешательством, а посредственно, через тело, через продукт, через законы, которые он создал. Я могу точно так же считать. Вот я работал, получилось. Я прекрасно понимаю, если бы я, да, скажем, параллельно со своей работой делал бы, скажем, какие-то плохие вещи, мешалась бы ситрахра, у меня бы ничего не получилось. Не то, что Хакодыш Борух мне помог. А мир так устроен, что все зависит от того, что происходит на самом деле за кадром. Эти две вещи внутри, так перед кадром и за кадром, они действуют одновременно. То, что за кадром, мы, как правило, не видим. Человек не имеет, обычный человек не имеет внутреннего видения, понимания этих вещей. Нам не обязательно привлекать вмешательство Всевышнего к каждому нашему движению. А вот Зор пишет, что Каин сделал веру, и он испугался, он увидел себя, в каком мире он живет. У него все эти бесы, ведьмы пошли. Какой же Бог, спаси меня, он дал ему знак для спасения, я. А до этого Каин не видел этого. Почему он не видел? Потому что не было этого. А вера привела его в другой мир. И законы этого мира начали действовать. Он испугался, он увидел их. Мы не видим по нашему, так сказать, величине маленькой. Но он-то видел, он был очень большой человек. Я хочу сказать, что не обязательно вот вмешательство Всевышнего. А он сделал мир таким, что есть законы, которые действуют параллельно с тем, что мы видим. И они на самом деле определяют все. То есть, это вот по поводу того, что Рабейну Бахай сказал. Мы видим, что здесь вроде не идет как Овец Хаим, но вот у него такая концепция. Дальше. Точка зрения Хазаниш. Причем идти к его точке зрения, здесь есть некоторая проблема с тем, что говорил Овец Хаим. Проблема вот какая. Гемора Баба Басра во втором перек приводит такой случай. У человека была мельница, и к нему приходили люди с его улицы и мололи муку, что мука получилась. Может ли другой человек прийти с другого места и рядом открыть тоже мельницу, то перемолку зерна? Он говорит, нет, тот, у которого была мельница, имеет право требовать через суд, чтобы он ушел. Там Гемора приводит про магазин историю, что может ли на этой же улице другой открыть магазин, может ли два магазина, они уже открыты, но один начинает, так сказать, конфетки давать бесплатно деткам, которые приходят, чтобы привлечь покупателей, переманить на свою сторону. Там уже махлойки становим. Так вот, как это понимать? Ведь если все ему по Повесхаем сказано в момент Рош ха-Шана, твой заработок будет, скажем, 1000, и с этого ничего не убавится, не прибавится. Чего он беспокоится, что другой откроет рядом мельницу?
Сказано, что другой не отнимет.
Другая Гемора. Гемора Юма говорит, что другой не отнимет. А это добавление еще, другой не отнимет, это тоже верно. Верное замечание, да. Гемора Юма говорит, что другой придет, все равно не отнимет от себя, то, что тебе предназначено уже. Чего он беспокоится? Это вопрос. Как Хазаниш отвечает на этот вопрос? Он ставит эту проблему и говорит так. В действительности, ремесленник из числа жителей города, который имеет право воспрепятствовать новоприбывшему, ремесленнику той же специальности, и заявляющий, что тот лишает его средств к существованию, ну, на самом деле там имеется в виду, отнимает у него покупателей, добавляет его доход. Наделен этим правом по закону Торы. Не потому, что действительно такова реальность, его лишают чего-то, они считают, как Рош ха-Шана. Реальность, он говорит, такая, что тот пришел открывать, он ничего не может лишить себя. Закон, Гезера была в Рош ха-Шана, все. Другой не может у него отнять этого. Тогда почему он обращаться может в суд на ком основании? Чего он беспокоится? У него же не отнимут, это проблема. И Хазаниш отвечает так. Только потому, что удаление новоприбывшего – это часть его обязанности прикладывать усилия добывания себе пропитания. В действительности же, все, что он получит для своего пропитания в будущем году, устанавливается и предопределяется для него в период с Рош ха-Шана до Йом-Кипура. И от установленного не убудет, если здесь появится ремесленник из другого города, и не прибавится, если его здесь не будет. Значит, почему он тогда идет в суд, если ничего не убавится, не прибавится? А вот почему Хазаниш объясняет, что, ну хорошо, есть Гезера, но с другой стороны, как писал Рамхаль, человек обязан трудиться, иначе он не получит этого. И вот то, что он идет в суд и судится с ним за это и есть его хештатус. Вот его объяснение. Так он выходит из положения. Это логично все. Логика, по-моему, не подкопаешься по логике. Но это, как бы, на мой взгляд, ответ, это надо ответить скучно просто. Это не есть хештадлус. Нет, имеется в виду. Хештадлус – это трудишься, не пойти в суд и судиться с ним. Всем другое. И тем более, вот как было подмечено, что не Мора Йома говорит, что другой человек просто не отнимет от себя. Он так он не отнимет, и все. А там же не имеется в виду хештадлус совсем. Так ведь? Еще про Рош ха-Шану можно так выйти с положения, но про то, что другой не может отнять, это уже ответ не поможет. Всем другой. Если мы понимаем вот это то, что установлено как на пропитание, ну, это другое дело. Он может отнять мою там прибыль, но то, что не отмерено вот на пропитание, это он уже не отнимет. В крайнем случае я поговорю с этим магазином, с этой мельницей, ну, пусть меньше будет, значит, клиентов у меня, пропитание будет. А если не это, ну, так, значит, в другом месте заработаю. То, что было отмерено, он не отнимет, это будет. Но если мы исходим из того, что вот отмерено, сколько я заработаю денег, не просто пропитание, тогда начинаются проблемы моментально. Так, дальше. Следующее высказывание, Рав Деслер приводит следующее высказывание. Он говорит о том, сколько, каков минимум вот этот хештадус, усилий, которые человек должен делать, чтобы заработать. Значит, какие-то усилия надо предпринимать, вот сколько, об этом сейчас пойдет речь. Пока из всех комментаторов, которые мы читали, все говорят, что надо делать какие-то усилия. Не было ни одного пока, который считает, что вообще ничего не надо делать. Так вот, какие именно надо делать усилия? Он приводит мнение Рабейну Зундал, Месаланта, с того места, который говорит следующее. Значит, сейчас начнутся очень странные идеи, но давайте посмотрим. Он говорит такое, что необходимо трудиться только из-за того, что мы не подходим для нисим гилуим, для открытых чудес. В принципе, он считает так, что человеку вообще не надо трудиться было бы. И ему бы была вот эта парноса, что ему там нужно, он бы это получал без всякого труда, как народ в пустыне. Но народ в пустыне заслужил это, там было, а мы нет. У нас как бы есть грехи, и поэтому мы не можем просто так получать. Пока вот в этом месте он также идет, как Рамхаль, а именно, что вот есть Гизеш, должен трудиться, из-за чего? Адам сделал грех, он должен работать. Если бы не было, ну, в Ган-Эйден, так сказать, работа у Адама была не по возделыванию поля, а там совсем другая работа была. Мицвот, вот это все, кедуша. Ну, после греха надо работать, в поте лица хлеб зарабатывать. Но он говорит, что если бы не это, то не надо было бы работать. И поэтому мы обязаны делать эту работу. А вопрос, сколько же надо ее делать? Чтобы хашпо, которое спускается к человеку, к нам, можно было объяснить какой-либо причиной. То есть вот в чем идея. Значит, это спустится. Гарантированно спустится. Как говорит, сколько там решили? Он не пишет про Рошашану, ну, неважно, Рошашану или там, в 1 мая решили как-то. Как-то решили. Это спустится. Но не может просто так спуститься сверху. А надо создать, трудиться насколько, чтобы это выглядело так, что вот из-за этого это произошло. Вот сколько надо работать. Выглядело так, что это естественным способом произошло, а не сверху уже. Что нисим открытых мы не заслужили, в этом причине все. И тот, который хочет ошибиться, что это вот естественная причина, принесла ему эту прибыль, он придет и ошибется. Пусть ошибается. Если так, вот от этого зависит и размер усилий. Поэтому, что даже если усилие будет небольшое, очень небольшое, но будет возможность ошибиться и сказать, что вот именно из-за этого это произошло, вот столько надо трудиться. Вот его концепция. А это уже не так, как Рамхаль. Так? По минимуму. Было, выглядело так, что это пришло естественным путем. То есть у него какая-то идея такая, что ходишь, Бороху решил. Какую-то сумму послать. Это будет послано, но при условии, что вот сделаешь какое-то усилие, насколько, чтобы выглядело так, что это пришло из-за этого усилия. И дальше он пишет про себя самого уже, что касается, говорит, меня, я могу купить лотерейный билет, и это я уже выполнил свою обязанность усилий. Все, мне больше ничего не надо. Куплю лотерейный билет и... То есть, что он имеет в виду здесь? Значит, для разных людей разные усилия надо. Он вот имел какой-то, по-видимому, достаток. Если он говорит, мне сверху больше положено, мне для этого ничего не надо предпринимать. Я куплю лотерейный билет, и достаточно. Я уже буду, так сказать, полностью уверен, что если положено, так я выиграю. Если не положено, так я не выиграю. Не надо, так сказать, если я хочу получить эту сумму, и она мне действительно положена, пойти работать там 3 часа в день. Нет, не надо. Но другому человеку, находящемуся на другом уровне, ему, чтобы получить эту сумму, которая ему приготовлена сверху, ему надо работать так, чтобы это выглядело так, чтобы через это пришло. Он не может сказать, вот как я, как, значит, этот Рав, что мне нужна 100 000, куплю-ка я лотерейный билет. Он это не пойдет. Он будет считать, что если мне нужна 1000, я должен пойти туда-то, туда-то, туда-то и проработать столько-то дней. Он еще столько и должен. Должно выглядеть в его глазах это так, что произошло естественным путем. Хотя на самом деле все это не так. Это только, говорится, Надо видимость создать. Наша жизнь – это видимость. Мы видимость создаем. Реальность-то другая. Вот его идея. Ну, в Рамхале такого нет. Все идет.
Потому что Равдесли Варму Сарочный. Ну, понятно, что Рамхаль тоже более знакомый.
Так. Значит, это вот новая концепция. Теперь другая концепция, похожая на эту отчасти, которую высказал Бейс Халеви. Сейчас мы ее рассмотрим. Я буду пересказывать то, что здесь написано. Значит, он тоже пишет о уровне хиштадлут, участия для того, чтобы пришли, так сказать, желанные деньги, сколько надо трудиться. У него концепция такая, что вообще говоря, если бы у человека был битахон гомор полный, ну, вообще не надо было трудиться, абсолютно. Это вот новый момент, который, значит, мы до сих пор не встречали. Ему вообще не надо было трудиться. Но, поскольку у него нет полного битахона, поэтому он должен трудиться. Только полный битахон обеспечивает счастливую жизнь. Не имеешь его, должен работать. Вопрос, сколько? Размер должен помогать битахон. Он имеет в виду вот что следующее. Если человек имеет битахон такой, что вот ему достаточно 3 часа в день, чтобы трудиться, дальше Акодыш Борох даст ему все, что ему необходимо, добавит. За эти 3 часа у него будет все, что нужно. Если у него есть битахон настолько, то вот столько он и должен трудиться. Каждый как бы для себя должен решить уровень своего усилия. Это будет соответствовать его битахону. Если он будет трудиться больше, чем вот этот уровень, он получит наказание за это. Он будет трудиться больше, а выигрыша не будет. И дальше он приводит параллель таким правилом, в Геморе говорится, человек должен быть ойсек бетойро, бемицвот, афилу шело лешмо, метов шело лешмо, бо лешмо. Человек, даже если выполняет, изучает Тору и мицвот, не лышем шамаем, не ради высокого, а ради каких-то меркантильных соображений, все равно должен это делать. Почему? Потому что через это он придет к тому, что может прийти к тому, чтобы делать лышмо. Вот Бейс Халеви приводит здесь эту идею как параллель. А именно, на самом-то деле хорошо иметь такой битахон, что вообще ничего не делаешь. Если ты его не имеешь, как бы аналог шло лошмо, есть в тебе такой изъян, делай то, что ты должен делать, и ты будешь видеть. Ты работаешь 3 часа, другой работает 6 часов, а ты решил, что тебе какой-то жборгу поможет. И ты вот, пожалуйста, имеешь столько же, сколько тот. Твой битахон увеличится. Ты уже на следующий год будешь работать не 3 часа, а 1.5 часа. Это вот аналог того, что отшло лошмо, волошмо. Вот его концепция. Вот если имеешь полный битахон, то все в порядке. И он приводит Гемору Брахот, Махлоки, известную Раби Шимон Йоха и Раби Шмуэл. Пасук сказал, Виасафта Дебенеха, работай и собирай урожай свой. Надо работать. Раби Шмуэл говорит, надо работать, иначе не получишь, обязан работать. Раби Шимон Йоха, он тоже читал этот пасук, он говорит, что это для тех, которые как бы не полностью, их заслуги не таковы, что они могут не работать. Если человек, так сказать, полностью предан какой-то жбору, он не обязан работать.
Откуда эта идея?
Откуда у него?
Эта идея, что есть такие в этом мире.
А проверим на практике.
Ну, сказано,
то есть. Ну, давайте так. Давайте потом мы про вопрос очень хорошо. Запомните этот вопрос. Я уже на него на самом деле ответил, но мы про него поговорим. Я еще не хочу отклоняться от мысли. Вот. Дальше Гемора говорит, что многие пробовали делать, как Раби Шимон Йохай. У них не получалось. Но многие, но те, которые пробовали делать, как Раби Шимон, у них получалось. И дальше Гемора приводит Рова, это один из Амароем, который отправлял своих талмидим работать, когда он отправлял вниз на Тишри. Все. Не станцируешь работать. Ну, посчитайте, сколько, значит, в тишине рабочих дней, а также в Нисан. И вы видите, что это они на весь год зарабатывали. Но, тем не менее, работали. Конец Гемора. Так, значит, Бейс Халеви учит, понимает эту Гемору так, что люди не имели вот этот бетахон в какой-то же Боруху. И Гемора сказала, многие делали, как Раби Шимон бен Йохай, у них не получалось. Многие. Гемора не сказала, все. Отсюда слышишь, что у некоторых таки получалось. Вот ответ отчасти. Гемора так и говорит, что некоторые пробовали, у них получалось. Единицы. Вот Бейс Халеви считает так, что у них был полный бетахон. Поэтому и получалось. Но Гемора не сказала про бетахон абсолютно ничего. Это он так объясняет Гемору. Посмотрим, какова точка зрения Рамхаль Витал на этот счет. Он тоже пишет про бетахон. Рамхаль Витал это был лучший из учеников Аризал. И все, что мы так хорошее имеем от Аризал, это вот через него пришло. Что он написал все. Сам Аризал не писал, он поручил своему ученику. И он был похож, мне ничуть не уступал, а даже превосходил на определенном этапе самого Аризала. Так вот он пишет следующее. Это достоверный источник. Тут, если кто-то сомневается в том, что он писал, значит, он должен тогда вообще сомневаться вообще во всем. Так вот, Рамхаль Витал пишет следующее. Но бетахон, эйн малак и мойха. Нет майлы высокого качества, подобного ему. И дальше он приводит пасук из Техилим про это. Так. И другой пасук из Ирми, из пророка. И потом добавляет уже. Есть най условия. То есть мало иметь вот этот бетахон, про который он пишет. Надо еще иметь условия. Одного бетахона ходит мало. Что за условия? Шехье бемет убыхол либо были шум пикпук. То есть этот бетахон должен быть полным, истинным и без всякого как бы отклонения. У него не должно быть внутри никакого сомнения. А сможет как-то Кодыш Бороху дать или нет? Это же абсолютный бетахон. Виовит и еще. И когда он верит в Кодыш Бороху Вашем, он должен быть вовлечен в Тору и в мицвот бехол-либо, со всем своим сердцем, без посторонних мыслей полностью. Вот условия, значит, что получается по Рамхаль Витал. У него должен быть абсолютно бетахон, но этого мало. Если он хочет получить так сказать, вот такую спокойную жизнь, не зависящую от денег, и не работать, он должен полное сердце отдать Торе и мицвот. Значит, Бейс Халеви про это не пишет. По нему, если человек значит, имеет полный бетахон, он будет иметь заработок. А чем тогда будет заниматься Бейс Халеви? Ну, чем-то он должен заниматься. Очевидно, изучать Тору. Так вот он так это в контексте той Геморы и приводит. Будешь иметь полный бетахон, и, пожалуйста, все обеспечено, будет как Раби Шимон бен Йохай. Рамхаль Витал пишет не так. Этого мало. Полное сердце полностью должно быть предано Торе. И мицвот. Тогда выйдет. Тогда будет гарантия. А нет, так нет. Вот как он понимает, по-видимому, ту Гемору. Многие старались сделать как Раби Шимон бен Йохай по его совету, и не получалось. Есть хлопоты, есть заботы. Нет полного, так сказать, упование. Значит, вот мы познакомились с разными мнениями. И в чем-то одно похоже на другое, в чем-то одно отличается от другого. Каждый может как бы для себя выбрать либо что-то полностью, либо какое-то, как он считает, рациональное зерно из этого подхода, и которое он считает не совсем рациональным, отложить в сторону. Но так небольшой комментарий, как бы вот мы видели, появляются мнения совершенно как бы иррациональные, о том, что, которые вроде по здравому смыслу не так уж легко и принять, но, как показывает практика, они принимаются на ура в настоящее время. Чем более странная точка зрения, тем с большей легкостью она принимается. колориальность. И вопрос, почему так происходит? Потому что вещи про бетахон, про заработок, про свои усилия, что какие другие факторы влияют. Это вопрос, затрагивающий как бы духовную сферу. В духовной сфере человек, в общем-то, не ориентируется. Его разум напичкан идеями, которые не всегда соответствуют действительности, мягко говоря. И поэтому он принимает то, что легче принять. Объяснение, которое все сваливает на Хакодеш Боруху. А его, в общем, легче принять. Мы видим, что у комментаторов совершенно разные подходы. Тоже совершенно разные. Они в чем-то похожи, в чем-то разные. И есть место так сказать, разбираться, что на самом деле происходит в мире. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
Вы говорите о том, сколько надо работать. Чувство, вторая сторона этого. А как надо работать?
В каком смысле? В чем вторая сторона?
Компьютер, скажи.
В компьютере, кто хочет вопрос задать, тоже, пожалуйста.
Ну, понятно, что если работать по 20 часов.
Имеется в виду, сколько времени работать, да?
Ну, я не знаю, что, меры измерения. Пусть будет время, потому что у нас другой вопрос.
Вопрос про сколько, как решить.
А теперь?
Ну?
Как надо работать? Если взять концепцию, что все равно ты получишь то, что тебе предопределено, а ты будешь делать вид, что ты работаешь, ну, как было в Союзе. Ты делал вид, что ты работаешь, а тебе делали вид, что они платят. А тебе делали вид, что тебе платят. Ну, я имею в виду только то, как относиться к этому.
Значит, так, если я правильно понял вопрос, он состоит в том, что если считать, что предопределена определенная сумма, то... Сколько надо вкладывать усилий? Я правильно понял вопрос? Это вопрос, который сегодня разбирался. Значит, как относиться? Вот я же не понимаю. Значит, как относиться?
Или считать, что тебе все равно положено. Ну, ты придешь на работе, отсидишь, уйдешь. Потому что, в общем-то, более распространено наемный вид труда.
Так, значит, у нас были здесь разные мнения. Угу. Есть мнение такое, вот скажем... Некоторые считают так, что, как я говорил, как Раши считает, как Рамхаль считает и другие, что отмерено? Отмерено вот тот минимум необходимый, который... Потому что Акодеш Боруху заботится о ком? Он заботится о корове, он заботится о льве, он заботится о мышке, о кошке. О каждом он заботится. Конечно, о человеке тоже заботится.
Но не так.
Им есть пропитание, у человека будет пропитание. Мышка, она тоже должна бегать за продуктами. Равно как и кошка за мышкой. Вот человек должен бегать тоже. Но человек должен бегать, вот тут начинается такая, из-за чего? Некоторые объясняют из-за отсутствия бетахона, это вот Вейсхалеви. Рамхаль объясняет, из-за того, что у него греховная природа. И вот полный разброс. Дальше. Если мы придерживаемся того, что вот человек... В Рош-Ха-Шана ему сказано, вот столько ты, у тебя необходимо, а я хочу больше. Хочу больше, я хочу иметь положение в обществе. Для этого мне надо заработать в 3 раза больше. Значит, я должен пойти работать в 3 раза больше. И про Рамхаль, пожалуйста, вперед. Может, у тебя и будет успех. Нигде не сказано, что... Но ты потеряешь духовность. Вот. Это уже человек для себя должен решать. Он приезжает, иммигрант, я не знаю, как в Израиле происходило, в Америке. Первое – язык, второе – специальность, религия. Потом надо сначала так сказать, оглядеться, установиться. Потом, как можно поступить? То есть этот человек решает, он всегда решает, что ему вот эта проблема материальная и духовная. Дальше, если придерживаться другой точки зрения, что все отмерено как бы полностью, больше трудишься, меньше трудишься, заботишься – то же самое. Тут уже трудно ориентироваться. Точка зрения, она как бы, как я говорил, рациональная. Если я буду работать больше, ну ясно, что я заработаю больше. Но тогда вот Хаим скажет, что это бы самое заранее, сначала бы написано сверху, что ты больше заработаешь. Именно столько. Я работаю много, заработал 1 000 000. В Рош-Ха-Шана было сказано, что не заработаешь 1 000 000. Ладно, я добавлю. В другой раз, в году я буду работать больше. Заработаю 1.5 миллиона. Он ответит, что, значит, была такая визера. А если я заработаю 500 000 в месяц, значит, была такая гизеля. Трудно, так сказать, сориентироваться. Но его концепция тоже, что трудись, как бы, по возможности по минимуму. То, что предназначено, то предназначено. То есть в этом комментаторы, как бы те, которые следуют мусар, все они сходятся к тому, что не перерабатывай. В этом нет, так сказать, расхождения в плане своей духовности. Не перерабатывай. Споры только в том, а что на самом деле при этом происходит. А заработать ему больше, меньше. Вот это уже начинаются споры. Но все они сходятся к тому, что отношение к работе такое. Хочешь получить место в этом мире – одно. Хочешь получить место в другом мире, не будь глупеньким и не гробь свою жизнь на вот этот мир.
Скажите, пожалуйста, вопрос можно задать?
Да.
Очень короткий. Можно ли соотнести Питахон с Араташем, или это не соответственно? А Иштадлут с Араташем?
Ну, нет.
Нет?
Значит, комментаторы объясняют так в этом месте. Вопрос хороший, так сказать, как Питахон связан Сират Ашем, Ахват Ашем. Питахон, по сути, мы, собственно, на самом деле не разбирали, а что приводит Питахон. Вот про это мы не говорим. Мы говорили про Питахон, что приводит Питахон, мы не говорили. Но, по сути, из того, что разбиралось, Питахон – это вот полагаешься на Всевышнего. И чем больше ты на него полагаешься, тем выше степень Питахона. Когда можно полагаться на него?
Когда
ты к нему близок. Вот тогда действительно в реальности полагаешься на него. И на самом первом занятии, по-моему, говорилось о том, что в этих 19 брахот про Тфиле, о которой мы говорим, есть браха про Битахон, там есть слово Битахон, это относится к Цадиким. Сама Тфила, она связывает Битахон с Цадиким, потому что для них Битахон – это условие жизни. Ирас Шамаем, Ират Шамаем, Ахават Ашем – они ведут Битахон, что это степень приближения к Всевышнему. Оба качества. И по мере вот этого приближения к Всевышнему, вот Битахон возрастает. И на кого-то так человек действительно понимает, что есть один Малах в мире, нет другой силы. Еще вопросы? Да. В компьютере тоже можно задать вопросы.
Вы смотрели со многих сторон, насколько я понял, два вида Битахона, два вида занятий человека. Один Битахон, что минимум будет. Парнаса, вот элементарные нужды будут, это придет. Второй Битахон, что хагим, шаббат, учить детей, это тоже как-то придет. То есть базовый уровень будет и для России будет. Но ведь нормальный человек, у него есть большая середина. А почти у всех. Кто будет лечить нужду? Вот, хотел здесь начать. Это трудоемкий процесс, нужно много учиться, нужно ломать голову, работать тяжело. Да? Кто будет лечить зубы, если одни
приходят,
будут не делать ничего, а только учиться, а другие будут косить и тоже не будут делать ничего.
Хорошо, значит,
почему работать, это же тоже...
Кто будет лечить зубы?
Так, я сейчас, давайте так. Сейчас, я, секунду.
Мне положено.
Нет, вопрос был. Так, секунду. Я повторяю вопрос, чтобы в компьютере люди тоже слышали. Вопрос вот какой был. Я его немножко изменю, но по сути это будет то же самое. Раби Шимон бен Йохай предлагал людям, и как Раби Хаим Витал пишет, полностью в Тору, полностью в Мицвот, Битахон, и будешь освобожден от работы. Тогда вопрос, ну хорошо, а кто же будет заниматься тем, чтобы мир вертелся, правильно, в частности, лечить зубы? В этом вопрос, да? В этом суть вопроса. Значит, ответ такой. То, что Раби Шимон бен Йохай предлагал, и вещи подобные этому, они опираются на реальную жизнь. В реальной жизни полно людей, которые предпочтут работать. И все. В реальной жизни будут люди, которые будут косить траву, лечить зубы, там, лоер, врач, значит, адвокат, солдат. Все это будет. Мир так устроен. У человека есть выбор, чем заняться. И нет такого, как бы, человек не должен на себя, кстати, одевать костюм с другого плеча. Совсем не все люди созданы для того, чтобы именно вот всю жизнь посвятить изучению Торы. Совсем нет, они по-другому, у них другая задача даже в жизни. Гемора говорила, что Гемора сказала, что у немногих только получалось, как вот Раби Шимон ха говорил.
Ну, про квиют-то спросят все равно.
Еще раз, что?
Ну, спросят же про квиют, а был ли у тебя квиют? Хоть 5 минут.
Это другое дело. Подождите. Что спросят, то спросят. Это другое дело. Я не говорю, я не сказал, что если человек не приспособлен для учебы, он вообще не. Я сказал, что не все приспособлены для того, чтобы полный день изучать Тору. Вот что я говорю. Это очевидно. Я знаю, как в Израиле считают, но... Так понимаете, вот ответ. Не беспокойтесь, мир будет вертеться. Творец создал так, что будут и те, все люди будут. Все. Есть животное, которое производит молоко, есть, которое дает мясо, есть там другое. Все устроено, все предусмотрено. Есть одна специальность, другая специальность, третья, все распределено. И будут всегда исполнители этих специальностей. Вопрос, на что идти? Вот мы учим о том, что так сказать, не надо перерабатывать, не надо всю жизнь так сказать, тратить на то, чтобы заработать кусок хлеба для себя и для своих детей. Для чего ты эмигрируешь? Я слышал, вот в Америке был. Для чего ты эмигрировал? Почему ты оттуда уехал? Ради детей? Детей там не применяли в институт? Ну, в то время. Так сказать, не всякий институт. Ну, а где твоя жизнь? А ради детей? Это взгляды. Моя жизнь ради детей. А где я? Меня в мир поставили ради... А его зачем? Ради его детей. А его ради внуков уже получается. И получается полный абсурд. Мир существует ради кого-то другого, которого нет, потому что он-то тоже для другого существует. Полная чепуха. Но так люди считают. Так вот, надо правильные концепции иметь. Для чего, что и как, что впереди, что сзади.
Тем более в Пирке Авот сказано, когда это появится время.
Да. Пожалуйста, еще какие вопросы?
Конечно. Мы начали с такого утверждения, что не хлопочи для пропитания много, хлопочи минимум. Потому что, во-первых, это придет само, это его расписано, да? И не переборщи здесь. Почему? Уже не отвлекает, ты потеряешь усилу. Вопрос. Врач, который лечит зубы, теряет ли он вот эту...
Теряет.
Теряет, да?
Теряет, там написано. А оплата, тут оплата, понимаете? Чем больше человек погружает вот в эти духовные вещи, тем больше будет результат. И все. И тут уже никто не будет с этим спорить. Но с другой стороны, кстати, я забыл сказать на занятии, но сейчас скажу. Полный бетахон, Бисхейл Леви говорит, и все будет в порядке. Послушайте, а как насчет вот Таноем, которые имели Вишу, например, они работали, у них были у некоторых ремесла, они работали. Рамбом работал. И очень много времени работал на самом деле Рамбом. Так? Что у него маленький бетахон был? Хас Вашолом. Знаешь, у него был огромный бетахон. Надо почитать просто его сфорим. Не в этом дело. Не в этом дело. Его шита была такая, что человек обязан работать. Не может жить как бы на деньги от других, учиться на деньги от других. Это определенная майла в том, что человек не, когда даже учится, не жил на деньги от других. У него такое было. Значит, почему я это сказал? Что...
Теряют.
Но, с другой стороны, вот, Рамбам, я не знаю, может быть, если бы Рамбам не работал, он бы еще больше достиг. Общая концепция, конечно же, так устроено, это очевидно просто. Но в этом нет ничего плохого. Так нет, я еще раз говорю, надо мерить. Я не гонюсь за духовностью, которая была у Моше Рабейну. Не гонюсь. У меня есть свое место, свое, вот, что мне надо для моего тикуна сделать, и я это буду делать. Без раташем. А слышал, что только я. Поможет. Помогал и будет помогать. И поможет. Вот. Но не надо гнаться так сказать, за местом кого-то друга. Это ошибка. Я хочу быть на таком же духовном уровне, вот столько, как он получится. Лучше понять свое место, на нем делать правильно. Еще, пожалуйста.
Вопрос да. Есть один.
Да, пожалуйста.
Отдача для детей. Не есть ли путь духовного роста? И еще, если дети не доедают, обязан ли человек пойти работать в ущерб учебе?
Так, это уже второй фрагмент израильский, повезло. Значит, первый вопрос был такой, что забота о детях не является ли это путем духовным, приобретения духовности. Это первый вопрос. Всякая вещь в мире, чем бы человек ни занимался, и дети здесь один из примеров просто, это может быть путь либо вверх, либо вниз, либо топтание на месте. Все дело в том, как человек к этому относится. И все. Вот так же и про детей. Можно вот пример такой, скажем. Мать воспитывает дочь. Из жизни беру пример. В книге прочел, но эта книга документальная. Нет сомнений, что на самом деле так и было. Дело в Киеве было. И религиозная семья в советских условиях. Шаббат нельзя писать, как отправлять ребенка в школу. Ребенок под какими-то предлогами в шаббат не ходит в школу. В частности, бегает босиком по снегу, чтобы заболеть, было бы освобождение от школы. Мать посылает на это. Это вот воспитание ребенка. Это, безусловно, духовное воспитание. Ребенок заболевает, он имеет операцию от ангин. Это духовное воспитание. Да? Да. Вот. Сейчас эта женщина, вот эта дочь, она в Израиле. И говорит, ну это цадикимер, полагаю. Вот. А можно воспитывать по-другому. Мы знаем, как можно воспитывать. Это будет далеко от духовного воспитания. Что от этого зависит. Теперь второй вопрос. Ну, это, например, с детьми это только один частный случай. Так любая абсолютная деятельность, она может быть либо вверх, либо вниз.
Простужилась.
Да. Сделала все возможное, чтобы простудиться, чтобы не ходить.
Вся
так.
Семья.
Хорошо.
Все дети.
Катя Барк резала себе 7 лет пена на руке. И завязывала, чтобы в субботу шаббат не писал.
Да, вот разные способы.
А когда к отцу она обратилась, что же мне делать, он говорит, мы с тобой вместе стояли на Синае. Да я знаю, что тебе делать. Все.
Так, теперь второй вопрос. Если дети не доедают, обязан ли человек пойти работать?
Значит,
а?
В ущерб своей учебы.
Ну да, да, в ущерб духовности имеется в виду. В ущерб учебы, да. Значит, этот вопрос, он должен решаться внутри семьи. И он должен посмотреть, на мой взгляд, какая ситуация в семье, какие будут последствия от этого, что он получит. Может ли в семье из-за этого, так сказать, поймут ли его дети или нет, как жена к этому будет относиться и так далее, взвесить все факторы, которые тут есть. И от этого будет зависеть решение. Нет ответа такой, да, он должен бросить учебу и идти работать. Надо посмотреть, что будет из-за этого. Может быть, если он будет продолжать учиться, и дети будут смотреть на это, они тоже так научатся. А может нет, может у них будет обратная реакция, что вот другие дети могут себе позволить купить мороженое, а я не могу. И они пойдут против Торы в своем дальнейшем пути, в своем, не тоже против Торы, а скажем, а может это кончится тем, что они будут негативно относиться к изучению Торы. Надо посмотреть ситуацию, которая есть. В принципе, сказано, по-моему, Гро это говорил, Вильнагон, что, и он цитировал Гемору, о том, что человек должен быть похож на ворона в своей семье. Я не помню точно, какая Месехта это, но это из Геморы. Что он не заботится наоборот, а заботится о, так сказать, вот, о своей учебе. Но это надо делать, так сказать, всякого гемора надо понимать с оговорками. И здесь вот за все зависит обстоятельств. Известны в жизни случаи, когда человек действительно заботился только о своей учебе, и он терял, так сказать, хорошая в семье, семья не шла уже по хорошему пути, такие случаи тоже известны. С другой стороны, известны случаи, когда человек следовал этому духовному, никуда не сходил с этого, и семья была стала прекрасной. И раньше вот в Израиле, не то что в том, а в позатом веке, как раз вот люди, которые приезжали, они бедствовали крайне. Тем не менее, они предпочитали жить в Израиле духовной жизнью, а не в Европе, где они могли бы иметь лучший достаток. И дети их понимали, следовали этому, и прекрасные семьи были. Это все зависит от ситуации. Сейчас это гораздо труднее, по-видимому, чем раньше, потому что и соблазнов больше, и всякой грязи наносной больше, и уже силы духовной меньше, которая может привлечь на свою сторону. Знаете, вот разные факторы. Раньше это было легче делать, увязать вот как бы нищенское существование с духовностью. Сейчас это гораздо труднее в отношениях родителей и детей. Но тем не менее это вот может решаться. Еще, пожалуйста, вопрос.
Дахону, просто занятие. Одна из концепций была такая, одна из концепций. Если есть сильный метахор, 100%, то все хорошо и будет. То, что вы меньше волнуете, все действительно будет хорошо. Вопрос, откуда взялась эта концепция? Учитывая историю, например, всех родцов, это были люди, голодные в садке. Метахор абсолютно. У них у всех тяжелейшая жизнь, имейте Якова. Проблема с проблемой. Тут Элифаз и Лаван, и потом Джин, и потом Юсеф, и одни проблемы. Он хочет так лучше, у него полный пирохон, получается. Так все. И вот все мы то читаем и видим, что люди с высочайшим пирохоном не имеют то, что хотят. Откуда это идея
вообще? Вопрос вот такой. Вопрос вот такой, был я повторяю вопрос. На прошлом занятии была сказана, одна из концепций была такая, что если человек имеет полный бетахон, то у него все сложится, значит, хорошо. И пример, а как же с Яков Авину? Ну, я считаю, Яков, это, значит, это эти комментаторы, которые так считают, они ответят так, что у Якова Авину сложилось все прекрасно, в конце концов. Почему тяжелейшее? У него была не одна жена, а две. Так? Потом у него сын стал главным в другой стране, такую позицию. Приехали, значит, в место, все готовое, пожалуйста, а про питание зовутся. Египтяне страдают, у них все есть. Конец был хороший. Все оборачивалось в конце концов хорошо. В конце-то концов все оборачивалось хорошо. 12 детей. У праотцов только, значит, по одному хорошему было. А у него целых 12.
Как тяжелая она или легкая? Что меры взять?
Так? То есть вот так они ответят. Я не говорю, что я с вас это решит. Я говорю, так они ответят на этот вопрос. Но там, так сказать, проблемы были с Яковом Авину такие, которые я ставил. Он не просто верил в Хакодеш Бороху, а он разделил вот эти два лагеря, подарки слал. То есть у него был хештаглус, так? Это было у него. Не отнять, не просто на бетахон свой полагался и сидел, и вот Хакодеш Бороху как-то поможет. В этом можно возразиться. Еще, пожалуйста.
А можно оценить? Жизнь тяжелая она или хорошая?
Ну, я считаю, чужую жизнь вообще лучше не судить.
Просто есть ли такая примера вот того человека?
Я вообще не встречал людей, у которых легкая жизнь.
Гордая,
любая.
И он в радости.
Я не встречал, я отвечаю, что я не видел ни одного человека в своей жизни. Я уже несколько лет живу, и вот, видите, не чужая. Я не видел человека, у которого легкая была бы жизнь. Не видел таких. Ну, так все. А нам даже иногда кажется, что у него все хорошо складывается с стороны.
Нет, я понимаю другое.
Даже у больших, ну, нет, что вы имеете в виду?
Я понимаю, приходит со своим мешочком, проблемами, вешает за этот мешочек.
Что еще раз не слышал?
Кого-то же жемчуг. Нормальная, натуральная, жизненная трагедия из-за мелкого жемчуга.
Так.
Без какой-нибудь совершенно серьезно я говорю. Другого суп жидкий, а у него хорошая жизнь.
Вам кажется, что у него хорошая жизнь.
Вот он радостный, мне кажется.
Это другое дело, есть радостные люди, но, понимаете, есть радостные люди. Значит, я так скажу, что есть люди, у которых есть трудности. Вопрос, как к ним относиться. Некоторые люди умеют, так сказать, радоваться жизни. Они все равно, значит, они будут переживать тоже. Я не видел, на самом деле, не могу себе представить, что нет человека, который бы не переживал своей жизни. Но он переживает там час, а потом он, так сказать, возвращается к своему общему восприятию. Даже этот час он не входил вот во владение Ситрахой, не был... Такие бывают.
Со стороны он смотрится как сильный человек.
Как он смотрит со стороны, это одно. Как он смотрит изнутри, это уже другое. Чем меньше...
Да, ты решаешь все вопросы, понимаете? Ведь это же...
Надо подумать.
Эмоции, да. Я думаю. Правильно?
Откуда взять силу на радостное восприятие жизни? Правильно? Да. В этом вопрос, да?
Искать хорошее в жизни.
Если они действительно, если ты смотришь на жизнь и ты радуешься, значит, такие силы тебе дали. Вот этот дракон, нет? Нравится ординаторская
нагрузка. Это от другого зависит. Вопрос как? Пусть будет. Вопрос был в том, как, значит, научиться, от чего зависит, как научиться радоваться жизни при всех ее тяжелых сторонах. Да?
Нет, я не имею в виду,
нет, ну, а нормальная жизнь, нормальная жизнь.
Это,
наверное, что
нет, я просто говорю, в чем рациональность это, что человек свободен, и он может действительно, если что-то случается, он свободно решает эти проблемы. То есть он не дает эмоции себя съесть.
Нет, это вопрос на самом деле сложный и большой. Я думаю, как его...
Бетахона, потому что откуда берется сила?
Бетахон дает, это точно. Это но, так сказать, бетахон помогает...
Вот этому учиться, да? Как?
Много факторов влияет. Бетахон – это один из них. Я не хочу сводить все к одному. Так, много факторов влияет. На самом деле, как бы, общая такая идея в том, что на самом деле все хорошо. Нет плохого. Просто дорасти как бы до этой идеи трудно. Вот. Но в принципе, так сказать, одно из правил, которое, может, единственное правило, которое не имеет исключения, это вот то, что все к лучшему. Но вопрос, так сказать, как это понимать? Но если человек стоит на этой идее и действительно это видит, тогда это уже ему гораздо легче. Это один из факторов, как бы один из самых главных. Дальше. Дальше есть как бы уже внутренние такие свойства, есть печаль, меланхолия. Это негативные качества, которые цитрахры, от коэхра. И бывает так, что человек в природе, вот в плену этого, у него такая природа. Он не будет счастлив. Бывает человек, который свободен от этого. Тогда его природа толкает на легкое, более легкое восприятие жизни. Такое тоже может быть. Это тоже один из факторов. Но он же не связан с первым, про который я говорил. Если есть бетахон хороший, это тоже облегчает жизнь. Дальше. Если человек видит, что главное в его жизни – это служение Творцу, это очень облегчает жизнь, восприятие жизни. Он не зацикливается на вот этом мире. Ризл писал, что когда человек выполняет мицву, он обязан радоваться. Он понимает, что происходит в момент. Есть разные факторы, которые отрывают человека от сложности жизни, которые притягивают его к себе. Они разные.
В чем дает силу человеку, если он готов жертвовать ради другого? Чем-то жертвовать ради другого, чтобы другому было хорошо?
Значит, тут зависит, если он готов жертвовать ради там, своего ребенка, это ему много не поможет. Потому что здесь речь идет о том, что вообще от отношения к жизни. Жертва ради ребенка – это на самом деле жертва ради себя. Он рассматривает ребенка как продолжение себя, и он любит в ребенке себя. Это не на самом деле не... Если человек как бы жертвует собой ради... Акодыш Борух. Это совсем другое будет. Поэтому жертву ради кого-то это надо очень условно разбирать, что за этим стоит. И очень часто здесь стоит как бы корысть, а именно, ну какая корысть? В моих взаимоотношениях именно с этим человеком. Они меня толкают на это. А в другой ситуации могу быть очень чёрствым. И ничем не поступлюсь. Вот, это вот такая позиция намного жизни облегчит. Если человек есть просто самопожертвование, он на себя мало обращает внимание, это его отношение к материальному миру. Это облегчение уже. Ему легче. На самом деле, все связи с этим материальным миром, вот они делают, так сказать, жизнь более трудной. Чем более человек, который он не в плену этой материальности, тем ему легче. Это общая идея. Ну, хорошо. Тогда... Что будет в следующий раз, какой цикл, я не знаю. Посмотрим.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо большое. Хочу передать вам привет.
От кого?
От